Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым. Это радио «Крым Реалии». На связи Сергей Макрушин и Екатерина Некречия. Мы для вас проведем сегодняшний эфир. Я напомню, что нас в Крыму можно слышать на средних волнах на частоте 648 АМ, также в FM-диапазоне. Ищите нас на отметке 105 и 9 FM. В сети интернет мы доступны с любой точки земного шара. Главное, чтобы было подключение, собственно, к сети интернет. Заходите на сайт «Крым Реалии». Там вы обнаружите сигнал нашей прямой трансляции. Слушать нас можно также в приложении «Крым Реалии» для мобильных платформ, а также на ресурсах YouTube и Facebook. Подписывайтесь на канал Крым Реалии, подписывайтесь обязательно на уведомления, чтобы не пропустить ничего. Катя, привет! О чем сегодня поговорим?
Привет, Сергей! Поговорим сегодня, традиционно начнем с новостей, обсудим в российском правительстве последние новости, узнаем. Центральная тема нашей программы, которую ты проведешь и поговоришь с очень интересными гостями. Я уже в предвкушении. Крым и свобода слова. И глобальные климатические изменения на паузе. Как коронавирус влияет на решение климатических проблем? Об этом в третьей части нашей программы.
Я напомню, что вы можете комментировать наш эфир под трансляциями в Facebook и на YouTube. Мы стараемся уделять все возможное внимание вашим комментариям. Единственное, что в процессе ведения эфира не всегда успеваешь прочитать все, что вы нам пишете, поэтому звоните нам, и вас услышат в Крыму. Для тех, кто слышит нас на территории полуострова, есть номер телефона 8 800 10 06 926, по нему к нам можно дозвониться. Не только из Крыма, кстати, как показывает опыт из соседней России, к нам тоже дозваниваются по этому номеру 8 800 10 06 926. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по номеру 044 490 2905.
Новость.
Более 1 миллиона пациентов выздоровели после коронавирусной болезни COVID-19. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса. Больше всего людей выздоровело в Испании – 137 984 человека, в Соединенных Штатах – 124 748 и в Германии – 123 с половиной тысячи. По данным Центра, в целом в мире обнаружили 3 247 648 больных. В Украине 30 апреля было зафиксировано 10 406 случаев. 261 человек умер, 1238 пациентов выздоровели. В соседней России за последние сутки подтверждены более 7000 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее их число достигло 106 498.
Важные события.
Севастопольскую инфекционную больницу, которая была определена как медицинский центр по работе с COVID-19, значит, в целом городе, да, привезли 10 новых аппаратов искусственной вентиляции легких. Оборудование бесплатно поставили в медучреждениях в рамках четырехстороннего соглашения между Министерством промышленности и торговли России, подконтрольным Кремлю правительством Севастополя, инфекционной больницы и компанией КРЭД, которая снабжает аппаратами ИВЛ большинство российских больниц. Об этом сообщает телеканал НТС, и вот НТС Севастополя. Вот комментарий первого заместителя директора департамента здравоохранения российского правительства Севастополя Владислава Нусинова предлагаю послушать.
Всего по нормативу, установленному Минздравом, у нас должно быть порядка 78, но, как говорил Михаил Владимирович на докладе президенту, у нас выполняется двойной запас, поэтому у нас заключен контракт на сегодняшний день и с КРЭТом, и с Швабы, компаниями российскими, на необходимое количество.
Как сообщается, это первая поставка в Севастополь из 10. Приходите, аппараты будут с интервалом до недели и до конца мая, начала июня. Все они будут, прибудут уже в медучреждение. И вот пока в инфекционной больнице было 49 аппаратов ИВЛ, а всего по городу порядка 86 аппаратов. Часть оборудования остается в медицинских организациях для работы с профильными пациентами. Напомним, 30 мая в Севастополе умер пациент с коронавирусом. По последним данным российских властей полуострова, в Крыму зарегистрировано 89 случаев заболевания коронавируса, в Севастополе 77.
Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Обязанности главы правительства России переданы первому вице-премьеру Андрею Белоусову. Об этом Мишустин сообщил вчера во время видеоконференции с Владимиром Путиным, добавив, что уходит в режим самоизоляции.
Да, уважаемый Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я, соответственно, должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег. Правительство продолжит работу в штатном режиме, и я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам. А в качестве временно исполняющего обязанности предлагаю кандидатуру Андрея Рымовича Белоусова.
В свою очередь президент России Владимир Путин попросил Мишустина позвонить ему из больницы. Это цитата. Собираются ли госпитализировать Мишустина, пока неизвестно. Ранее сообщалось, что минимум 20 сотрудников Федеральной службы охраны заразились коронавирусом. Один из них умер. Об этом писал ресурс «Медуза» со ссылкой на собственные источники в спецслужбе. Сотрудники Федеральной службы охраны также пожаловались в средства массовой информации на нехватку средств индивидуальной защиты. По словам одного из них, ему за неделю всего выдали 2 медицинские маски. Накануне число заболевших COVID-19 опубликовало Министерство обороны. По данным ведомства, с марта по 29 апреля коронавирусом заразились 2396 военнослужащих, курсантов, преподавателей и воспитанников военных довузовских учреждений. Непосредственно военнослужащих из них больше 1000. 2 находятся в тяжелом состоянии, 11 в состоянии средней тяжести. Пресс-служба Росгвардии также сообщила о 339 случаях заражения коронавирусом среди личного состава. Из них госпитализированы 103 человека. При этом в ведомстве утверждают, что тяжелой формы инфекционного заболевания ни у кого нет.
Важные события.
Вчера также до ухода на самоизоляцию глава правительства России Михаил Мишустин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Мишустин провел в Москве совещание правительства. И вот, как сообщает «Коммерсант», были одобрены, в частности, следующие меры. Готовьтесь слушать. Россиянам, которые не могут вернуться из-за рубежа, выделят дополнительные средства на оплату временного жилья, питания и продления виз. Малые и средние предприятия получат помощь в получении льготных микрозаймов, а также в реструктуризации долгов. Будут выделены более 10 миллиардов рублей для фонда промышленности и поддержки застройщиков. На пополнение резервов микрофинансовых организаций выделят 2 миллиарда рублей. Частным медорганизациям выделят 577 миллионов рублей на помощь пожилым людям, а участие частных медорганизаций в лечении коронавирусной инфекции будет расширено. Ранее российским правительством был одобрен ряд других мер поддержки экономики, в том числе программы льготного кредитования и поддержки ряда отраслей. Вот президент России Владимир Путин объявил об отсрочке выплат всех налогов, кроме НДС, субсидиях на выплату в апреле, зарплат работникам, дополнительных выплат для безработных и... Тут интересно задать вопрос нашим слушателям и зрителям в интернете. Если вы являетесь предпринимателем, например, то довольны ли вы такими мерами? В нашем эфире мы говорим и о людях, которые потеряли работу, и о людях, которые неофициально где-то были трудоустроены. И судя по тому, что говорят эксперты, то помощи и никакой они и не получат. Вот, поэтому вы можете высказаться, что вы думаете об этих мерах. 8 800 10 06 926 или пишите комментарии под нашей видеотрансляцией в YouTube.
Новости.
Также хотел добавить, что с учетом майских праздников мы ждем ваших сообщений о том, отмечаете ли вы эти праздники, соблюдаете ли режим самоизоляции. Вот на это все нам интересно. Пишите нам в комментарии, обязательно будем озвучивать. Ну и далее к новостям. Система здравоохранения России не справится без дополнительных расходов бюджета. Покрыть расходы на лечение необходимо, чтобы хватило денег на пациентов уже после эпидемии. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные расчеты. На борьбу с коронавирусом без учета помощи бизнесу власти уже потратили более 160 миллиардов рублей. Но для того, чтобы система здравоохранения справилась, из федерального бюджета потребуется еще как минимум столько же. В общей сложности на компенсацию выпадающих доходов может потребоваться 150 до 383 миллиардов рублей, а на дополнительную компенсацию за лечение больных еще около 20 миллиардов рублей. Около 78 миллиардов российские регионы получили на создание мест в больницах для лечения больных вирусом. Еще около 20 миллиардов рублей власти направили на покупку медицинского оборудования и машин скорой помощи, 50 миллиардов рублей на оплату работы врачей, в том числе на надбавки тем, кто лечит больных вирусом. Лечение всех больных, в том числе и коронавирусом, финансирует фонд обязательного медицинского страхования. Это внебюджетный фонд, который пополняется за счет страховых взносов. В 2020 году доходы должны были превысить 2,3 триллиона рублей, но из-за кризиса бюджет ФОМС может оказаться дефицитным. Вот этот фонд направляет деньги в региональные фонды, исходя из норматива 12 700 рублей в год на одного пациента. Тарифы устанавливаются для каждой услуги и уже определены для лечения коронавируса. В каждом регионе цена на них различается в зависимости в том числе от уровня зарплат и цен. Также тариф зависит от тяжести протекания заболевания. Например, в Москве тариф на лечение коронавируса 200 тысяч рублей. Учитывая, что общее число выявленных инфицированных более 106 тысяч, то по самому высокому тарифу затраты могут составить 5 миллиардов рублей. Прогноз «Ведомостей» таков. С учетом роста числа заболевших в Москве на лечение понадобится от 12 до 20 миллиардов рублей. Дополнительные средства также потребуются для оплаты врачей, строительства новых больниц.
Новости.
Если большинство стран продлят национальные карантины из-за коронавируса, то без средств к существованию останутся более миллиардов человек. Это половина всех рабочих рук в мире. Об этом говорится в специальном докладе Международной организации труда. В основном речь идет о людях, трудящихся в теневых и неформальных секторах экономики, утверждается в документе. И вот, однако, около 300 миллионов человек, имеющих официальную легальную работу, также рискуют остаться безработными. И вот по оценкам Международной организации труда во всем мире с проблемами столкнулись уже более 436 миллионов компаний. Это 232 миллиона торговых фирм, 111 миллионов предприятий, обрабатывающей промышленности, 51 миллион компаний сферы обслуживания, это рестораны или гостиничный бизнес, и 42 миллиона агентств и фирм, связанных с покупкой и продажей недвижимости. Ранее в соседней России, по оценке главы счетной палаты Алексея Кудрина, в России к концу года число безработных может вырасти до 8 миллионов человек с 2,5 миллионов. Он считает, что меры поддержки населения в России должны быть более активными, чем это происходит сейчас.
Крымчане имеют право знать.
Вот у нас в комментариях интересуются, отмечают ли на материковой части Украины 1 мая. Отвечаем. 1 мая, да, в Украине официально празднуют. Это День труда 2020 года. В народе это День Кузьмы. А еще это день выходной для многих украинцев. Ну, как впрочем, да, как и для очень многих жителей разных стран в это время. Вот сложно выделить один выходной среди множества других вынужденных выходных. Итак, возвращаясь к этой информации, как пишут украинские новости. 1 мая. Изначально этот праздник назывался День международной солидарности трудящихся. История праздника такова. В этот день в 1886 году американские рабочие, устав от суровых условий труда, устроили забастовку, потребовав 8-часовой рабочий день. Забастовка закончилась столкновениями с полицией. Погибли 6 демонстрантов. В последующие дни стычки между протестующими и полицией продолжились, и жертвы были уже с обеих сторон. В результате нескольких анархистов обвинили в организации беспорядков и казнили. Однако позже Парижский конгресс в память о жертвах столкновений объявил эту дату Днем солидарности рабочих всего мира и предложил отмечать его демонстрациями. В 2017 году в Украине официальное название праздника сменили, но выходной день оставили. В народном же календаре 1 мая 2020 года это День Кузьмы. Этот святой покровительствует бедным и голодным, поэтому помогает нуждающимся. С этим днем связывали начало полевых работ. По погоде в этот день гадали на урожай хлеба. Если будет прохладно, то в конце лета соберут большой урожай хлеба. Вот погадаем.
Новость.
И далее с помощью Катерины Некречи мы погадаем, вот, собственно, в День Кузьмы на урожай хлеба. Итак, какой будет погода сегодня в Крыму?
Нас так джингл перебил, что, понимаешь, я уже забыла, я испугалась просто. Смотри, вот мы сейчас, конечно, почитаем, что там в Крыму с погодой. Может быть, наши зрители в Ютьюбе нам сейчас тоже отпишутся. Я вижу, что погода, конечно, не ахти, поэтому урожай хлеба, видимо, будет, как минимум, в Киеве и области достаточно хорошим, судя по этим, в общем, предсказанием. Значит, в Крыму в первый день мая ожидается переменная облачность и ветер. В Симферополе, по прогнозу синоптиков, переменная облачность, осадков, правда, не будет. Ночью плюс 8, плюс 10, а днем плюс 23, плюс 25 градусов. В Севастополе 1 мая малооблачно, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 18, плюс 20. На ЮБК ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11, днем плюс 17, плюс 19. И та-да-дам-та-дам, в Керчи небольшая облачность без осадков, температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 19, плюс 21. И ты посмотри, в Керчи, между прочим, потеплее будет, чем на ЮБК. Это, кажется, мне впервые вообще такая история, поэтому внимательно следите за погодой, потому что оставаться дома на самоизоляции важно, когда ты знаешь, что там за окном. Конечно же, когда прохладно, искушение выйти на улицу, в парке, оно гораздо-гораздо меньше. Так что оставайтесь здоровыми, и это все с новостями, но наш эфир только начинается, и мы переходим к центральной теме нашей программы, которая называется «Крым и свобода слова». Хочу отметить, что эта тема не только для профильных людей, журналистов и прочее. Свобода слова нужна каждому, каждому, чтобы быть информированными. Так что оставайтесь с радио Крым Реалий.
Ищите сайт Крым Реалий в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалий. Крымчане имеют право знать. Go! Ток-шоу Сергея Макрушина.
Ну вот о дате 1 мая мы в начале нашей программы поговорили, но не стоит забывать еще об одной дате, которая выпадает на воскресенье. 3 мая – это Всемирный день свободы печати, и в преддверии этого дня, учрежденного ООН по рекомендации Генконференции ЮНЕСКО еще в 1993 году, вот в преддверии этого дня мы поговорим о свободе слова. Причем о свободе слова в таких регионах, да, на территориях Украины, которые временно подконтрольны России или ее марионеточным так называемым республикам. Начнем разговор мы вот с чего. Станислав Асеев и Роман Сущенко – это украинские журналисты, которые, вот Станислав Асеев содержался в плену в изоляции, да, это бывший завод в Донецке, 28 месяцев он удерживался, и Роман Сущенко, который удерживался в российских тюрьмах, они обратились с письмом к Международной и Европейской федерациям журналистов с просьбой усилить международное давление и поддержать крымско-татарских журналистов, которых российские власти незаконно удерживают в тюрьмах. Асеев и Сущенко выразили убеждение, что незаконно удерживаемые и заключенные крымско-татарские гражданские журналисты Нариман Мимедиминов, Сервер Мустафаев, Ремзи Бекиров, Осман Арифмеметов, Рустем Шихалиев должны немедленно быть освобождены. И далее я процитирую: уголовное преследование российскими силовиками, российскими властями и судами крымских журналистов журналистов и блогеров являются прямым нарушением свободы слова и права людей на объективную информацию. Далее мы поговорим с одним из авторов этого письма. С нами на связи Станислав Асеев, журналист «Радио Свобода», бывший политзаключенный, автор книги «Изоляция». Станислав, доброе утро.
Доброе.
Несколько слов о том, почему вы решили обратиться к европейским коллегам, да, с просьбой поддержать тех журналистов, которых преследуют в Крыму.
Ну, в общем-то, это достаточно понятная практика, и кому как не нам, да, людям, которые, в общем-то, прошли через все это, говорить о тех людях, которые до сих пор находятся в плену и в достаточно сложных, а иногда и просто непонятных условиях содержания. Поэтому с нашей стороны это на самом деле было достаточно логично, мне кажется.
По вашему опыту и по вашим наблюдениям, за что могут преследовать журналистов на временно неподконтрольных территориях Украины? Вас за что преследовали?
Ну, в общем-то, вот у меня было 7 уголовных статей, да, одна из них, понятное дело, шпионаж, это как бы классика для тех территорий, но те, которые касались именно вот журналистской деятельности, это были разновидности так называемого экстремизма. То есть все журналистское сообщество украинское для той территории – это экстремистское сообщество, это уже одна уголовная статья. В общем-то, сама журналистская и публицистическая деятельность в рамках любого, украинского ресурса, она также рассматривается уже как экстремистская деятельность, потому что я как-то состою в этом экстремистском сообществе. Это вторая статья. И, в общем-то, в самой моей публицистике, которую они отдали на так называемую лингвистическую экспертизу, они нашли какие-то призывы к экстремизму, к отрицанию суверенитета так называемой Донецкой Народной Республики. Это еще одна, уже третья и четвертая статья, соответственно. То есть люди, которые так или иначе связаны с СМИ или с какой-то публичной сферой, может быть, там, я не знаю, блогеры или просто, которые высказываются, скажем так, в социальных сетях на своей странице, они попадают под категорию экстремизм, участие в экстремистском сообществе. Вот таким вот образом.
Возвратимся к письму, которое вы написали. Как вы думаете, насколько может помочь внимание европейских коллег, западных коллег, журналистов к крымской проблематике, к проблематике свободы слова на временно неподконтрольных Украине территориях? Вот вы, когда вы находились, по сути, в плену, вы знали что-то о том, как вас поддерживают на свободной части Украины, как вас поддерживают на Западе? Говорят ли о вас в окружающем мире?
Ну, смотрите, по поводу первой части вопроса, это даже не вопрос о том, может ли помочь или нет, это вопрос о том, что, в общем-то, это, с одной стороны, наш долг, а с другой стороны, единственная вообще возможность того, на что мы способны. Да? То есть мы можем только привлекать внимание к этой проблеме, к этим людям, которые все еще остаются в плену. И, в общем-то, это давление, ну, оно, естественно, в свою очередь, приносит определенные результаты. Через какое-то время, иногда это годы, к сожалению, да, но, тем не менее, оно приносит результаты, потому что в противном случае, ну, у меня, в общем-то, как известно, 2 приговора по 15 лет, я не скажу 30 или 15, это потому что до сих пор на самом деле непонятно, и они сами, те, кто выносил эти приговоры, не знают. Но в любом случае я провел в плену 2,5 года именно, ну, наверное, будет уместно слово, благодаря такому давлению, да, и меня все-таки освободили. Что касается того, вообще, насколько становится известно, да, о поддержке, ну, все зависит от того, где вы сидите и каковы там условия. То есть первое время у меня была возможность видеться с матерью, и, безусловно, как только я ее видел, это происходило где-то раз, может быть, в 3 месяца, она мне всегда говорила, даже если у нас было всего 5 минут, она мне всегда говорила, что обо мне никто не забыл, очень серьезная поддержка идет с всех сторон. И где-то через, наверное, 8-9 месяцев у нас в камере появилась радио, которое первоначально транслировало исключительно российские и местные, так называемые, республиканские волны, но затем мы нашли усилитель, и, в общем-то, была возможность наверное, спустя год или, может быть, чуть больше, ловить в том числе украинские волны, несколько волн. И я очень часто слышал на этих волнах, в том числе и о себе. Это, конечно, психологически очень сильно мне помогало и поддерживало.
А в целом, вот условия вашего содержания и обращения с вами, они как-то менялись? Ну, вот с того момента, когда вас украли, получается, да, захватили в плен, и о вас, о вашей судьбе никто не знал. И вот после того момента, когда стало известно о том, где вы находитесь, да, и что с вами происходит, вот как-то какие-то были изменения в отношении к вам?
Нет, нет, прямой связи в этом смысле не было, потому что когда обо мне стало известно, я все равно продолжал находиться, в общем-то, в подвале на Шевченко 26, то есть в здании так называемого МГБ, и пройдет еще, наверное, ну, может быть, пару недель, прежде чем меня переведут в изоляцию после этого. Но дело в том, что в самой изоляции это сыграло, наверное, одну из основных ролей в отношении того, что ко мне все-таки было более лояльное отношение, потому что вокруг людей, ну, просто, извините, переламывали, да, практически каждую ночь, и это происходило независимо от того, подписали вы уже что-то или вас только привезли в изоляцию, с вами начинаются так называемые следственные действия, то есть люди могли сидеть там уже годами и над ними все равно издевались. В этом отношении у со стороны руководства так называемого МГБ для администрации изоляции, ну, мне об этом уже сейчас известно, все-таки был приказ меня конкретно беречь для обмена, потому что за счет информационного шума цена моя очень сильно поднялась, да, как бы это там, может быть, не цинично звучало. И им было важно именно вот в этом смысле меня сохранить и, что ли, продать или, то есть, поменять как можно дороже. В этом смысле, да, конечно, это сохранило мне много здоровья.
Станислав, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. У нас есть звонок от радиослушателя. Подсказывают мне, что дозвонились к нам из Москвы. Доброе утро, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, уважаемый Сергей Малькусов-Плюшин и уважаемый Станислав Асеев. Вот, отрадно вас видеть, совослушатели наши негодяи. Вот, ну, во-первых, у меня маленькая реплика к Сергею Малькусову. Вот я много раз говорил, для вот самоосознания Украины, называйте, пожалуйста, украинское и крымское время. Да, я понимаю, что сейчас оно одинаково, но вот для освещения Украины и для меня, и я хоть сам не украинец, я родился в Москве, в России, но для меня ощущение моей второй любимой родины, на которой я свое детство провел, вот это ощущение времени, вот, знаете, это очень важно. А вопрос к уважаемому Станиславу Асееву вот такой. А скажите, пожалуйста, достаточно ли делать вообще сама Украина, сегодняшние власти и в стране свободы слова, донеся точку зрения до мирового сообщества, до российского общества, тут как-никак оно хоть и маленькое, но есть. Вот, на мой взгляд, что власти сегодняшней Украины маловато делают. Ну да, вот сеть радио «Свобода», «Свободная Европа» сейчас радио «Кремля» на 648, который до Москвы неплохо доедет, не Волга, кстати. Вот, и это, но вот все остальное как-то слабовато. Вот не кажется ли вам, а вам, Сергей Макрюшин, и всей вашей редакции, огромное спасибо, потому что только вы знаете, что происходит в Крыму и в самой Украине, кстати. Для нас здесь думающих россиян это очень и очень, поверьте, важно. И это не похвала, как кто-то мне сказал, что я вас много хвалю, а это реально вы, вот как в добрые старые времена, основная радио «Свобода», вы вот сейчас то же самое про Украину и про, самое главное, Крым. Удачи вам и спасибо.
Благодарю вас за звонок. 8:27 в Симферополе и в Киеве. Отвечает на ваш вопрос Станислав Асеев.
Да, спасибо за вопрос. Ну, безусловно, если кратко ответить, то да, мне именно так я и считаю, что, в общем-то, наша сегодняшняя власть, к сожалению, недостаточно прилагает, скажем так, информационных усилий для этого. Это, в общем-то, видно, в том числе и, к сожалению, по теме обменов, да, которые происходят. Ну, я должен сказать, что, судя по всему, офис президента, в общем-то, вообще не ориентируется в этой сфере и в этом вопросе. И, может быть, в этом смысле им и невыгодно, да, прилагать больше усилий к тому, какие люди именно находятся на тех территориях и кто именно там сидит сейчас в плену, потому что, в общем-то, этих людей, те, которые сделали немало для нашей страны, они вытащить, к сожалению, не могут. по разным причинам, но так или иначе, именно наши военные, именно люди, которые связаны были так или иначе с нашими спецслужбами, в том числе и просто гражданские люди, которые провели уже несколько лет и пропустили там 3, иногда и 4 обмена, эти люди продолжают сидеть, в том числе те, с которыми я находился в изоляции. Да, ни один человек из изоляции вообще в этот обмен не вышел. Поэтому здесь нужно учитывать политическую составляющую. Всегда любая действующая власть, она будет поддерживать именно ту сферу, в которой может достигнуть каких-то успехов. Если успехов в этой сфере в ближайшее время не намечается, то, естественно, поднимать информационный шум в каком-то смысле даже и невыгодно. Поэтому, к сожалению, в том числе и отсутствует и коммуникация и с бывшими пленными, и с правозащитными организациями, которые обладают часто значительно больше информации, чем даже СБУ по поводу пленных, потому что находится на постоянном контакте с их близкими и родственниками. Вот эта коммуникация, она отсутствует вообще полностью, и отсюда отсутствует и понимание этой проблемы.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Станислав Асеев, журналист «Радио Свобода», бывший политзаключенный, автор книги «Изоляция», в которой он описал все, что с ним происходило в плену у боевиков. Рекомендуем прочитать для того, чтобы глубже понимать то, что происходит на временно неподконтрольных территориях Украины. Мы продолжаем разговор и перейдем к разговору о том, что происходит в Крыму со свободой слова. С нами на связи Николай Семина, крымский журналист, журналист «Радио Свобода», также был осужден незаконно в Крыму за журналистскую деятельность, долгое время был лишен права выезда из Крыма и права на журналистскую деятельность. Николай, доброе утро.
Доброе утро, Сергей, и доброе утро, радиослушатели.
Несколько слов относительно вот этого письма. Я так понимаю, что вы бы тоже хотели бы присоединиться, да, к тому письму, которое написали Станислав Асеев и Роман Сущенко.
Да, я, к сожалению, не знал тогда, когда они готовили это письмо, но я хочу заявить, что я присоединяюсь к их требованиям, и я полностью поддерживаю идею и требования освобождения гражданских журналистов в Крыму, потому что это люди, которые, собственно, пришли на место профессиональных журналистов, и органы власти там думали, что достаточно им будет расправиться с профессиональными журналистами, с СОБКОРами, не пропускать в Крым журналистов из Киева и международных журналистов, этого будет достаточно. Но жизнь опровергла эти мнения, и вместо нас в эфир стали выходить гражданские журналисты. И я думаю, что власть, когда их репрессировала, она надеялась, что теперь все прекращено, но я думаю, что вместо них пришли новые гражданские журналисты. Если будут репрессированы эти, то на их место придут еще новые гражданские журналисты. И свобода слова для жителей Крыма будет обеспечена.
Николай, несколько слов о том, как за последние 6 лет изменилась журналистика в Крыму. Вы в крымской журналистике довольно-таки долго работаете, и по вашим наблюдениям, что изменилось с 2014 года?
В целом, в крымской журналистике я работал больше 30 лет, и вот так случилось, что на последние годы выпала оккупация Крыма, и которая все изменила. Ну, что можно сказать о тех средствах массовой информации, которые сегодня выходят в Крыму? У них настоящей свободы деятельности еще значительно меньше, чем было в советских средствах массовой информации в Советском Союзе. Сегодня, если слушать крымское телевидение или читать крымские газеты, то очень контрастно видно одну единственную линию, что это помощники власти, которые оправдывают, чтобы власть не сделала, которые не критикуют ее, которые не упускаются для того, чтобы поддерживать какие-то протестные движения, значит, и так дальше. Поэтому технически, конечно, и крымское телевидение выросло в каком-то плане, потому что они делают технически очень грамотные передачи. Но на самом деле в их основе лежит эта ложная идея о справедливости передачи Крыма в состав Российской Федерации. И эта идея, которую они всячески оправдывают и портит все, весь контекст крымских средств массовой информации.
Еще такой вопрос. В России существует Союз журналистов России. Я вот сейчас новость зачитаю с их официального сайта. К сожалению, мы не смогли с ними связаться перед эфиром, и они не принимают сегодня участие в нашем разговоре, но мы готовы опубликовать их позицию позже. Так вот, эта новость чего касается. Союз журналистов России планирует в ближайшее время инициировать принятие декларации защиты прав журналистов на Генеральной Ассамблее ООН. И далее я процитирую главу Союза журналистов России Владимира Соловьева. Вот он что говорит. «Мы сразу реагируем на все нарушения прав наших журналистов за рубежом, а таких достаточно много бывает. Сейчас уже меньше, уже прекратились случаи с препятствованием работы в Украине, но достаточно много случаев с препятствованием работы российских СМИ, особенно Russia Today и Спутник, в Прибалтике, в Западной Европе и Соединенных Штатах». Вот предлагает, значит, Союз журналистов России принять декларацию защиты прав журналистов. Но в то же время, когда ваши, Николай, права в Крыму нарушались, в том числе на профессиональную деятельность, крымское отделение Союза журналистов России, в частности Андрей Трофимов, его руководитель, публично выступал адвокатом тех, кто преследовал вас в Крыму на площадке ОБСЕ в Варшаве, если я не ошибаюсь. Вот вы наверняка знаете об этом, слышали о том, что он говорил. Возможно, вы знаете об его участии в вашем деле. Но тогда у вас не было возможности даже ответить, потому что вы были лишены права выражать свою позицию публично. Теперь у вас право ответить есть. Что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, я хотел бы сказать, что по поводу того, что Российский Союз журналистов проявил тогда себя совсем не как защитник свободы слова и совсем не как защитник прав, профессиональных прав журналистов. Во-первых, они нарушили даже свой устав, когда начали с целым коллективом, всей пачкой принимать в Союз журналистов России тех, кто перешел из Союза журналистов Украины. И целым коллективом их приняли в то время, когда в уставе есть положение об индивидуальном приеме. Это во-первых. Во-вторых, я знаю, к Союзу журналистов России обращались мои коллеги с просьбой поддержать меня. Но в то время даже, когда меня поддерживали «Мемориал», когда поддерживали правозащитные организации Российской Федерации, Союз журналистов умыл руки от этого, и ни слова не было об этом сказано. Кроме того, что вот нужно писать по закону. Так дело в том, что я по закону и писал. А Союз журналистов России просто отстранился от своих как бы уставных обязанностей по защите свободы слова и свободы работы журналистов. Вот, с одной стороны. А с другой стороны, они выступили в некотором плане даже обвинителями. В том отношении, что те люди, которые перешли в Российский Союз журналистов, они, во-первых, донесли в так называемые правоохранительные органы Российской Федерации списки неугодных журналистов. Во-вторых, выступали даже на суде в качестве свидетелей обвинения.
По вашему мнению, в таких условиях, да, ну, вот, которые мы видим в Крыму, которые вы, в частности, только что описали, когда даже тот союз журналистов, который должен был бы защищать журналистов, да, в Крыму, на самом деле выполняет некоторые иные функции, какая есть возможность оказать поддержку тем гражданским журналистам, которые оказались под преследованием в Крыму, и дадут ли результат, вот, например, такие открытые письма, которые пишут украинские журналисты своим западным коллегам?
Конечно, Асеев и Сущенко поступили очень правильно, и я могу подтвердить, что во время пребывания в Крыму я тоже чувствовал большую поддержку Союза журналистов Украины, а также Европейской и Международной Федерации журналистов. Вот. И поэтому я знаю, что эти документы были оказывали влияние на следствие с одной стороны, с другой стороны они фигурировали также и в суде по этому поводу. Поэтому, конечно, официально российская власть демонстрирует, что они на это не обращают внимания, но на самом деле они это имеют в виду, эти факторы, и, конечно, хотя бы внутренне, но реагируют на них. И эта поддержка, в принципе, много значит, потому что когда ты совершенно отделен от всего мира, когда ты не имеешь права сказать нигде слово в свою защиту, когда нарушены твои профессиональные права, когда ты получил фактически запрет на профессию. Вот эта поддержка, это очень много значит, и она дает оптимизм и надежду на то, что это все, рано или поздно все закончится, и наступят новые времена, когда журналисты, в том числе и в Российской Федерации, я верю, будут работать спокойно.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Николай Семина, крымский журналист. Мы продолжаем. Я напомню, что говорим мы, у нас эта беседа проходит в преддверии 3 мая, который является Всемирным днем свободы печати. Говорим мы о письме в поддержку крымских гражданских журналистов, которые написали Станислав Фасеев, Роман Сущенко. И вот Николай Семина к нему присоединился в нашем эфире. В поддержку журналистов Наримана Мимедиминова, Сервера Мустафаева, Римзи Бекирова, Османа Арифмеметова, Рустема Шейхалиева. И с нами на связи Сервер Челакчик, активист крымской солидарности. Сервер, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о том, чем занимались в Крыму гражданские журналисты, потому что для части нашей аудитории не совсем понятно, во-первых, да, что такое гражданские журналисты и как они работали, в каких условиях, в какой ситуации, о чем рассказывали.
Ну, я хочу начать с того, что после того, как фактически Крымом начала управлять российская власть, профессиональной журналистики, можно сказать, не осталось, за исключением нескольких отдельных журналистов, которых впоследствии выдавили и запретили им въезжать в Крым. И здесь для того, чтобы освещать то, что происходит с нашим народом, обычные люди, которые в жизни никогда не занимались журналистской деятельностью, брали в руки смартфоны и снимали то, что происходит на обысках и на судах. Это обычные люди, которые жили обычной спокойной жизнью, экономисты, историки, учителя. И они были вынуждены выйти из своей зоны комфорта. Они понимали, что их деятельность может привести к тяжелым последствиям, таким как аресты, давление, штрафы, что и было неоднократно в отношении журналистов. И вот таким образом, выйдя из своей зоны комфорта, для того, чтобы донести объективную информацию с полуострова всему миру, они освещали суды, обыски, аресты. И практически своей деятельностью они заменили деятельность профессиональных журналистов, хотя таковыми и не являлись.
По вашему мнению, насколько сильной может быть поддержка и могут ли действительно как-то изменить вот сейчас судьбу политзаключенных гражданских журналистов в Крыму западные коллеги, да, если обратят внимание на их преследования?
Безусловно, те письма, которые пишут журналисты в поддержку своих коллег, я могу заявить, что гражданские журналисты, они являются коллегами профессиональных журналистов, потому что выполняют их работу сейчас. И профессионализм гражданских журналистов растет, и их количество, кстати, после ареста наших гражданских журналистов тоже увеличивается. Количество и качество. И, безусловно, поддержка сообщество журналистов важна, потому что нужно создать своего рода информационный фон, который не даст нам забыть о наших политзаключенных и гражданских журналистов в том числе. То есть, чтобы вопрос о них был на повестке дня, чтобы о них не забывали и на всех международных площадках поднималась тема о них. Таким образом, можно будет какое-то давление оказать для того, чтобы их освободить. Да, мы знаем, что Роман Сущенко и Станислав Фасеев, они были освобождены, и большой вклад в их освобождение именно внесло журналистское сообщество и вот этот информационный фон, который постоянно присутствовал.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Сервер Челакчик, активист крымской солидарности. Мы продолжаем наш разговор. И я бы хотел вернуться к Союзу журналистов России, которое создало свое отделение в Крыму вместе с попыткой российской аннексии Крымского полуострова. Я напомню, что, к сожалению, не принимают они участие в нашем эфире, но я готов взять интервью у представителей Союза журналистов России по тем событиям, которые происходят в Крыму. Пожалуйста, мы открыты для ваших комментариев. Давайте далее послушаем слова председателя вот этого созданного крымского отделения Союза журналистов России Андрея Трофимова. Вот в интервью официальные, которые он дает, ну, сложно найти такую оценку, которую он дает крымскому медиапространству. Но вот он давал интервью в рамках подготовки дипломной работы одного из студентов Крымского федерального университета, и он так вскользь признал наличие цензуры в Крыму. Давайте послушаем, о чем он говорит.
О нашей власти или хорошо, или
никак. Ничего, да.
То есть... А вот черные метки, можете хоть какой-то 1-2 примера привести, какие-то наши крымские издания, которые вот так называемые черные метки, на которых упали?
Я бы не хотел персонифицировать эти ответы, но, да, есть, есть, безусловно, значительное количество журналистов, которые никогда вы за 5 лет не увидите на крымском телевидении. У них не берут интервью. Если они где-то выступают на каких-то массовых мероприятиях, их вырезают. Ну и так далее,
то есть
и так далее.
Крымские Парфеновы остались?
Ну, такие люди, на которых опальное, да, идет какое-то гонение, и к ним примыкает достаточно большой сегмент крымских общественников.
Но это только лишь часть того, что происходит в крымском медиапространстве. Напомню, что это были слова Андрея Трофимова, главы Крымского, да, это называется, Крымское отделение Союза журналистов России, которое было создано вот вместе с российской попыткой аннексии Крымского полуострова. Напомню, что говорим мы о свободе слова на временно неподконтрольных территориях Украины, в частности, о свободе слова в Крыму. Напомню, что к нам можно дозвониться, вот мы предоставляем вам свободу слова, насколько это возможно. Вы можете дозвониться к нам в эфир, задать вопросы нашим собеседникам, выразить свою точку зрения относительно тех тем, которые мы поднимаем в нашем эфире. 8 800 10 06 926 по этому номеру телефона к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по номеру 044 490 2905. Мы продолжим через несколько секунд.
В эфире радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. 8.45 в Симферополе и в Киеве. Мы продолжаем нашу беседу и продолжим мы ее с Юрием Лукановым, бывшим главой независимого медиапрофсоюза Украины, автора книги «Пресувальна машина. Як Россия знищувала свободу слова у Крыму». Юрий, доброе утро.
Привет.
Несколько слов о том, что происходит в Крыму по вашим наблюдениям, потому что вы были в Крыму и в 2014 году, когда, собственно, сворачивалась свобода слова на Крымском полуострове, когда из Крыма вытесняли независимые средства массовой информации. Следите за тем, что происходит в Крыму сейчас. Ну вот мы такое достаточно большое внимание уделяли и политике Союза журналистов России в Крыму, да, организации, которая должна была бы защищать журналистов, в том числе, да, тех, которые оказались под преследованием власти за то, что они просто выполняли свою работу. Расскажите нам немного об этом. Вы имели возможность пообщаться с представителями этого союза, в том числе и на международных площадках. Я сейчас говорю о форумах ОБСЕ.
Ну, на перших порах союз журналистов в России демонстрировал там лібералізм певний. Він навіть, вони навіть привозили достатньо пристойних людей, наприклад, як Юрія Казакова, він був головою організації громадської, яка визнала цього Кисельова, їхнього головного пропагандиста, саме пропагандистом, а не журналістом, значить, відповідно критикуючи його. Але з часом звичайно, це не могло не змінитися, бо ясно, що всі громадські організації в Росії, вони працюють під керівництвом ФСБ, зрозуміло, і настали ще інші часи. Зокрема, на конференцію, я пам'ятаю історію, коли на конференцію ОБСЄ приїхав по прізвищі Трофімов, чесно сказати, це пару років тому було, він став головою так званого Союзу журналістів Росії Крима, значить, і як це не дивно, він потрапив на конференцію, міжнародну конференцію, хоча згідно з санкціями проти Росії, їх вони мали туди випускати взагалі. виступаючи там, а це був якраз період розслідування справи навколо Миколи Семені, кримського журналіста, який, власне, його, якого судили, власне, за його професійну діяльність. Значить, і я виступив на конференції, згадав про те, що проти Миколи Семени застосовуються політичні репресії, справа політично мотивована. А потім виступає такий собі Трофімов, розповідає. Трофімов, здається, його прізвище. Ну, коротше, голова от, спілки Союзу журналістів Росії Кримського відділення. Виступає і розповідає про те, що там все нормально. Зокрема, він зустрічався у цій справі, справі Семени, мається на увазі, із слідчим, і слідчий його запевнив, що все гаразд. Тобто, що він дійшов не до Миколи Семени, а до людини, проти якої застосовуються репресії, а до представника репресивного апарату. І цей представник репресивного апарату запевнив, що все гаразд. Все одно, що в 30-ті роки звернутися до товариша Сталіна, запитати, у вас там все гаразд з політичними в'язнями? Сказав, ні, у нас ніяких політичних в'язнів немає. Знаєте, звичайно, я утрирую, але ви розумієте саму постановку питання. Що стосується сьогоднішнього дня, ну там нічого нового не відбувається. Там постійні репресії проти кримських журналістів, громадських вже журналістів, оскільки там професійно, мабуть, тяжко працювати. І вони нові арешти були. От з місяць тому було кілька арештів кримських журналістів за те, що вони дозволяли собі висловлювати те, що не подобається владі. Так що процес уже аж до, якби це не було так трагічно, це було б смішно і нудно, але на жаль, це стосується конкретних людей, це і вони їм ламають життя, вони переслідують саме за те, що ті виконують свої професійні обов'язки, фактично заборонена професія.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Юрий Луканов, бывший глава независимого медиа профсоюза Украины, автор книги «Пресувальна машина. Як Россия знищувала свободу слова у Крыму». Нам время переходить к следующей части нашей программы буквально через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Итак, с вами радио Крым Реалии и программа «Доброе утро, Крым». Надеюсь, меня слышно хорошо, Сергей.
Отлично.
Я по скайпу снова
подключилась. Отлично.
Супер.
Слышно.
Интересный эфир, мне очень понравилось, еще я вела дискуссии в Ютубе с нашими зрителями, конечно, тоже, поэтому зацепило многих все, что говорилось. Сейчас, я думаю, что эта тема, которую мы обсудим далее в нашей программе, тоже может... потому что касается это всех. Расскажем о материале BBC, который написали о глобальных климатических изменениях. BBC обратили внимание на проблемы решения, которых стало, ну, и в общем-то, да, что, то есть, что с климатом происходит, как с этим боролись, мы, в общем-то, знаем. Мы часто в наших эфирах говорили, что публично это очень сильно обсуждается. Но случился коронавирус, и, конечно же, есть проблемы, которые никуда не исчезли, но в то же время не до этого глобально всему миру. И вот, значит, что происходит? Коронавирус – это не единственный подарок, скажем так, в кавычках 2020 года. Дело в том, что пожары грозят планете, неурожай и буквально библейское нашествие саранчи, пишут BBC. Природные катаклизмы угрожают голодом бедным странам и серьезными проблемами Европе и США. Об этом предупреждают метеорологи и международные организации. И вот, собственно, что можно сказать. Согласно данным крупнейшей в мире базы данных о климате Земли, американского National Centers of... Вот как раз, в общем, он так расшифровывается. В марте 2020 года планета рекордно нагрелась. Лишь единожды за все время наблюдений с 1880 года температура отклонялась сильнее от средней. И это несмотря на всемирный карантин, из-за которого встали транспорт и промышленность, да? Что же происходит, в общем-то, с вот этими повышениями температуры, что грозит нам и о каких изменениях мы уже можем увидеть в этом году, да? Мы сейчас поговорим с Евгением Засядько, это эксперт по вопросам климатической политики организации ЭКОДИА. Евгения, приветствуем вас.
Доброе утро.
Можете ли вы описать, согласно тому, что вы знаете из этой профессиональной сферы, что ждет планету в 2020 году? Заметим ли мы уже какие-то вот это результат, да, в общем-то, того, что случилось с планетой за все эти годы?
Ну, я буду додати українською мовою, тому, в принципі, треба розуміти, що зміни клімату вже були запущені. Те, що ми зараз спостерігаємо, там, наприклад, ви сказали про те, що навіть попри те, що транспорт зупинився і підприємства зупинилися і так далі, просто викиди вже були ну, в великому об'ємі виконані. І зараз, в принципі, фіксується, що глобальна температура піднялась більше, ніж на 1 градус Цельсію порівняно там з доіндустріальним періодом. Тому, в принципі, цей процес запущений. Зараз лише запитання, наскільки масштаб це буде збільшений. І, в принципі, навіть ті викиди, які зараз скоротились під час коронавірусу, вони все одно є перевищеними. І, наприклад, науковці зафіксували, розрахували, що їм треба до, що людству треба до 2030 року скоротити викиди більше, ніж на 50% від теперішнього дня, там, від 2010 року, що, в принципі, говорить про те, що нам потрібно активно діяти. І дійсно є ризик того, що будуть пожежі, і ми, в принципі, зараз в Україні спостерігаємо вже це зараз, оскільки зима була безсніжна, зима була аномально тепла. 2019 рік для України був також найспекотніший, тому, в принципі, ми спостерігаємо недостачу води у річках, у підземних водах, що, в принципі, спричиняє те, що не вистачає води, ґрунт пересушений, рослинність суха, тому це все, в принципі, дуже швидко запалюється і швидко розповсюджується. Також є дійсно ризик того, що буде не вистачати продовольства, оскільки не буде достатньої кількості води, будуть спеки і так далі. В принципі, дійсно, в деяких країнах в минулому році фіксували, що втрачали продукти харчування і так далі. І оскільки весь цей процес все одно продовжується, погіршується, скажімо так, країни все одно продовжують викидати викиди. І навіть попри те, що, наприклад, розрахували, що до кінця року через коронавірус, через карантинні заходи, можливо, викиди скоротяться на 6%, це не означає, що в наступні роки ми не повернемось до такого ж самого періоду, або навіть більшого, оскільки підприємства почнуть більш інтенсивніше працювати і більш інтенсивніше викидати парникові гази.
Тому, в принципі, Евгенія, а скажите, ви говорите о том, що треба срочно сократити всі ці випроси, учитывая вот такой вот тренд, который дала Грета, да, вот условная такая коллективная Грета, она вообще слышна сейчас на фоне всех событий? И есть ли какие-то планы у Евросоюза, там, у всемирных каких-то организаций на то, чтобы задавать такой тренд, и чтобы как бы крупные страны, большие страны давали развитые пример и вот сокращали это все производство? Или об этом пока речь не идет?
Насправді є дійсно такі приклади, і, наприклад, в Євросоюзі вони думають про те, як включити кліматичні заходи в заходи щодо виходу після карантину. І, в принципі, це правильна тактика, оскільки саме кліматичні заходи, по-перше, допоможуть в довгострокових планах зберегти економіку, розвивати економіку, оскільки там відновлювані джерела енергії дають додаткові місця робочі. Це зараз саме дешева енергетика. Я не говорю зараз про Україну, а про світ. І, в принципі, такі всі заходи там в сільському господарстві, нові технології, які використовуються, вони більш дешеві, вони більш вигідні, вони більш ресурсу, менш ресурсозатратні, скажімо так. Тому вони більш вигідні, і це правильна тактика, коли країни думають про довгострокові плани, і науковці, і ті країни, які дійсно опікуються кліматом, вони вибирають саме таку тактику. На жаль, не всі країни обирають таку тактику, і в Україні зараз видно, що пріоритет пав трохи на інші сектори, наприклад, Міністерство з енергетики та охорони навколишнього середовища, що вони більше зараз приймаються саме енергетичною стабільністю в країні, наприклад, але менше переймається охорона навколишнього середовища питаннями зміни клімату, оскільки в них пріоритети змінилися, вони думають, як їм вийти з карантину. Але насправді це неправильно, і треба думати більш комплексно, і в першу чергу думати більш довгостроково, вирішуючи це питання, думати, як Україна і буде виходити зараз, і в майбутньому, як ми будемо розвиватися, як це буде впливати.
Евгения, можно вас уточнить, можно уточнить, насколько вы оптимист или пессимист в вопросах, как Украина может с этим глобального потепления, да, изменениями климата справиться, и как в мире на это реагируют? Вот реально, увидим ли мы какие-то тут конкретные действия в этом году? Все-таки в плюс это будет ситуация развиваться или в минус, по вашему мнению?
Ну, я не впевнена щодо цього року, наскільки воно дійсно вплине ось на ці всі заходи, які б допомогли скорочувати викиди, бо дійсно деякі країни трохи зменшили швидкість, скажімо так, розвиток деяких технологій. Але я думаю, з наступного року це все повернеться щодо України, навіть попри те, що там держава не готова, наприклад, рухатись відповідно там тенденції Європейського Союзу, але є окремі міста, які вже готові, які вже роблять. Це, наприклад, 7 міст в Україні, які вже говорять про відмову від вугілля, про трансформацію вугільних регіонів, про відмову від вугілля і соціально справедливий перехід. Також є міста в Україні, які вже заявили про 100% перехід на відновлювані джерела енергії до 50-го року. І тому, в принципі, навіть попри те, що держава не готова заявити про 100% переходу на відновлювані джерела енергії, все одно є окремі міста, які це вже роблять. Вони більш активні, вони більш амбітні. І це, в принципі, радує, каже за те, що у нас все ще є шанс.
Спасибо вам огромное. К сожалению, не так много времени у нас на такие важные темы, но мы обязательно продолжим информировать о том, что происходит. Евгения Засядько, эксперт по вопросам климатической политики организации ЭКОДИЕ, была в нашем эфире. Сложная тема, очень масштабная, мы к ней вернемся. Переживаете ли вы насчет этого, можете писать нам в комментариях или звонить в наши эфиры. Сергей Макрушин, Катя Некреча провели эту программу для вас.
Всем доброго дня, будьте информированы, будьте здоровы. Пишите нам на редакционную почту, пишите нам через форму обратной связи на сайте Крым Реалии.